Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Самый знаменитый сегодня на Западе беженец из Сирии Абдель Махсен по меньшей мере 3 раза за последние недели привлекал к себе внимание ведущих мировых средств массовой информации. Впервые после того, как венгерская журналистка интернет-телеканала N1 TV поставила ему подножку, когда он с мальчиком на руках пытался прорвать кордон полиции. Потом история бывшего футбольного тренера получила счастливое продолжение. Ему предложили место в тренерском штабе испанского футбольного клуба «Хетафе», а его сына перед очередным матчем чемпионата Испании вывел на поле за руку всемирно известный нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. А еще через несколько дней Махсена обвинили в том, что он якобы был боевиком «Аль-Каиды» и воевал против сирийских курдов, хотя это так и не было доказано. В причастности к преступлениям Аль-Каиды, точнее ее сирийского отделения, называющегося «Фронт Ан-Нусра», Абделя Махсена обвиняли многие популярные российские и зарубежные русскоязычные сайты. Журналисты этих изданий, например, «Вести.ру» или «Ньюс.ру.ком», так или иначе ссылались почему-то на информацию индийского издания «International Business News» – IBN. IBN, в свою очередь, указывала на заявление сирийской курдской партии «Демократический союз», утверждающей, что в ее распоряжении имеются скриншоты бывшей страницы Махсена в Facebook. Говорилось также, что Махсен сразу после инцидента в Венгрии, сделавшего его знаменитым, удалил свой аккаунт в этой социальной сети. Фотографии в публикации индийского новостного портала размещены не были. Но в интернете скриншоты все-таки появились. Их распространил канадский консервативный политический комментатор Эзра Левант. Анализировавшая обвинения в адрес Махсена газета «Нью-Йорк Таймс» отметила в связи с этим, что Левант был ранее замечен в публикации непроверенной информации и намеренных оскорблениях мусульман. Еще одним обвинителем Махсена выступил Лейд Абу Фадель, редактор одного из сирийских англоязычных проправительственных сайтов. В своей публикации в Твиттер он счел доказательства связи с радикальными исламистами Махсена неоспоримыми. Фото обложки страницы сирийцев в Facebook выглядит как типичный для западного христианского восприятия «экстремистский» в кавычках «черный флаг» какой-то террористической группировки с белыми надписями на арабском языке, якобы идентичный флагу группировки «Фронт Ан-Нусра». А среди постов Абделя Махсена можно встретить его призывы поддержать мусульман-суннитов, сражающихся с алавитским правительством Башара Асада, которых автор называет «муджахиддинами», то есть «маджахедами», борцами джихада. Однако, и на это указывают и сам Махсен в интервью «Нью-Йорк Таймс», и многие авторитетные эксперты и комментаторы в социальных сетях, термин «маджахед», на Западе считающийся почти синонимом слова «боевик-исламист», на самом деле применим в контексте конфликта в Сирии ко всем, кто воюет с режимом в Дамаске. Носители арабского языка в повседневной жизни никогда не называют террористов маджахедами или воинами-джихадистами, а используют совсем иные отрицательные обозначения и слова. А черный флаг с белыми надписями арабской вязью – так называемая классическая шахада, то есть исламская декларация веры в Аллаха и миссию пророка Мухаммеда. Точно такие же слова можно прочесть, к примеру, на флаге государства Саудовская Аравия. На флаге же «Фронта Ан-Нусра» всем, кто умеет читать по-арабски, в первую очередь бросается в глаза крупно выведенное название этой группировки. Но свой удар по бывшему тренеру нанесли и сирийские курды из партии «Демократический союз», много лет противостоящие и режиму в Дамаске, и сирийским суннитам. Абдель Махсен тренировал футбольную команду под названием «Фатува», что можно перевести как «сорванцы», в своем родном городе Дейр-эз-Зор. Курды обвинили Махсена в том, что он был зачинщиком беспорядков в курдском городе Камышли 12 марта 2004 года, когда в результате столкновений между фанатами «Фатувы» и болельщиками местной курдской команды погибли по меньшей мере 50 курдов. Поводом для столкновений стали действия приезжих суннитов, которые ездили по Камышли, развернув портреты Саддама Хусейна, люто ненавидимого курдами даже после свержения и казни бывшего иракского диктатора, применявшего против курдских повстанцев и особенно мирных жителей в иракском Курдистане в 80-е годы прошлого века химическое оружие. С американским вторжением в Ирак в 2003 году курды связывали надежды на появление своего независимого государства на территории Ирака и Сирии. История Абделя Махсена прекрасно иллюстрирует не только то, насколько сложны и запутаны ситуации в Сирии, набирающие обороты мигрантский кризис в Европе, но и насколько нестабильна и подвержена психологической обработке, в том числе со стороны СМИ, общественное мнение. подчеркивает этнолог и психолог Валентина Узунова, специалист по межэтническим отношениям, сотрудник Института антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге.
Ксенофобия, так это и есть то слово, которое указывает нам на возможность приложения примера к своему телу. Каждый пытается примерить на себя. А что будет со мной? А если вот я бы в такой ситуации оказался, а чего бы я хотела других? И, конечно, здесь вопрос, протянули бы мы руку помощи. Или наоборот, я бы тонула, а меня бы еще бы там веслом по башке огрели бы, и все, и конец мне. Вот страх всех этих сюжетов, в том и заключается, что они дают возможность приложения к себе, на себя вот этой примерки. И поэтому невозможно, глядя на то, что происходит каждый день, слыша вообще и видя эти картинки, и слыша об этих чудовищных цифрах, вот просто вот как-то заняться аналитикой. Нет такой возможности. Нас не отпускает информационное пространство, оно нас не выпускает в пространство аналитики. Мы и божества. Мы и можем воспарить над всем и разрулить чужую беду. Это невозможно. Вот просто наша страна объективно стоит более или менее в стороне. И то только потому, что нам каждый день рассказывают о том, какое число беженцев с Украины пришло к нам в страну. И то те люди, которые сталкиваются с этими миграционными потоками с Украины, с Донбасса, очень противоречивые примеры дают. И далеко не всегда относятся даже к этим потокам беженцам, которым очень легко в нашей среде адаптироваться. Далеко не всегда относятся к ним с таким пониманием и с чувством глубокого сочувствия, сопереживания.
Многие политики призывают в принятии решений сейчас, в первую очередь политики-популисты, ориентироваться на общественное мнение. Но что можно сказать об общественном мнении, для которого один и тот же человек за один и тот же день может стать героем, а потом, допустим, антигероем на основании случайного вброса микроскопической информации?
Политики говорят об общественном мнении. Это первая в их алфавите буква политическом, которая звучит так. Сейчас я буду манипулировать вашим сознанием. Я бы не хотел, чтобы вы меня разоблачили, не знаю, в середине моего алфавита. Я должен дойти до «я». Это очень страшные сюжеты, манипуляционные. И сейчас они настолько легко осуществимы. Вот вопрос, что можем ли мы что-то противопоставить этому? Пока на этот вопрос никто не дает ответа и не знает его. Нету такого авторитета, который бы нам сказал, что эти пойдут направо, другие налево, вы остаетесь в центре. Нету сейчас ни одного такого авторитета.
Это было мнение этнолога и психолога из Санкт-Петербурга Валентины Узуновой. Сам Абдель Махсен отвергает все обвинения в свой адрес. Он говорит, что никогда не поддерживал ни фронт Ан-Нусра, ни других радикальных исламистов, и что участвовал лишь в мирных протестах против Башара Асада в 2011 году, с жестокого подавления которых и началась гражданская война в Сирии. Он также признает, что действительно тренировал ранее команду Фатува, но утверждает, что к беспорядкам отношения не имел. Никаких доказательств причастности к ним тренера в заявлении руководства курдской партии «Демократический союз» действительно приведено не было. Абдель Махсен в разных интервью рассказывает, что бежал из Сирии в Турцию с женой и 4 детьми, потому что оказался между кошмаром и катастрофой, то есть между солдатами правительственных войск, которые удерживают пока центр города Дейр-эз-Зор, и боевиками группировки «Исламское государство», захватившими все окрестные территории. В Турции семья осталась почти без средств и работы. Его старший сын Мохаммед чуть менее года назад сумел перебраться в Мюнхен, и потому Абдель Махсен направился с младшим сыном Саидом к нему через Грецию, Македонию и Сербию. На путешествие они потратили, по его словам, с учетом платы контрабандистам людьми и коррумпированным греческим и сербским пограничникам, последние 2500 евро. Его жена с 2 остальными детьми до сих пор остается в Турции. Если бы не попавший во все мировые новости инцидент с подножкой на сербско-венгерской границе, о существовании Абделя Махсена никто бы не узнал, и работу в Испании он точно бы не получил. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Гонконгская газета South China Morning Post недавно опубликовала статью, посвященную существовавшей в Китае в течение 10 веков традиции бинтования ног у женщин из высшего общества. Этот метод создания идеальной красоты, о котором хорошо известно во всем мире, окружен массой красивых и романтичных историй, воспевающих изящество и сексуальную привлекательность миниатюрных женских ступней. Однако автор публикации, историк и писатель Джейсон Ворди, утверждает, в основе этой традиции прежде всего жестокая сексуальная эксплуатация женщин мужчинами. Справедливости ради отмечу, что Ворди не первый, кто об этом пишет. Обо всем этом я побеседовал с моим коллегой, соавтором программы, китаеведом Андреем Шароградским.
В Китае насколько естественно в общей массе населения воспринимается вот эта традиция? Естественно, знают они все. А вот говорят ли, считают это частью повседневности, по крайней мере, в прошлом? Нормальной частью истории.
Вообще нам, наверное, сейчас уже очень трудно точно понимать, как китайцы относятся ко всему этому или относились, прежде всего, относились в прошлом, когда вот это бинтование ног использовалось широко, а это происходило в течение фактически 10 веков, согласно разным оценкам историков. Это началось в X веке, ну, закончилось в XX, это точно. После Синьхайской революции 1911 года вот это бинтование ног китаянками было упразднено и даже запрещено. Хотя от этой традиции отказывались довольно долго, и в той же статье, о которой я упомянул, говорится о том, что нынешние 40-летние, 50-летние люди, они общались с бабушками, чаще прабабушками, которые бинтовали в свое время ноги, и они видели вот эти вот изуродованные ступни. Но так или иначе, все, конечно, китайцы об этом знают, это какая-то часть традиционного восприятия Китая, и обычно это восприятие такое трепетное, это кажется такой тонкой, красивой традицией, ну, собственно говоря, в основании которой лежат, судя по всему, легенды. Эти легенды связаны с тем, что китайские императоры, прежде всего, воспевали маленькие ножки своих наложниц. Самая известная легенда о том, как император Сяо Бао Цзюань заставил свою наложницу с очень маленькими ногами танцевать босиком на золотом помосте, украшенном жемчугом и изображениями цветов лотоса, и вот восхищенный император воскликнул: «От каждого прикосновения ее ножки расцветают лотосы». И, видимо, тогда возникло вот это выражение «нога лотос», выражение «золотой лотос». Ну, согласно вот этой традиции, которую мы сейчас обсуждаем, идеальная нога не должна была превышать 7 сантиметров в длину, вот это были золотые лотосы, стопа длиной до 10 сантиметров носила название серебряный лотос, ну, если длиннее 10 сантиметров, то это был уже железный лотос, вообще стопа ноги женщины не должна была выглядеть как опора для тела. Вот так это все выглядело. Все это было красиво обставлено за рождение этой традиции, хотя, согласно одной из легенд или историй, можно найти в источниках, что у одной наложницы были косолапые ноги, и она потребовала от императора, чтобы другие наложницы тоже забинтовали себе ноги, чтобы тоже вот начать так косолапить, и каким-то образом это прижилось.
Нужно, чтобы такая традиция прижилась. Она просуществовала, насколько я понимаю, почти 10 веков. А вот поскольку мы начали с момента сексуальной эксплуатации, с момента классовых и социальных различий, вот был все-таки некий социальный фундамент для такого дела? Или же сначала было чисто придворные вещи, которые, в общем, всего огромного населения Китая не касалось?
Безусловно, мне кажется, об этом можно говорить с уверенностью, потому что вот эта женщина с забинтованными ногами, с этими, с изуродованными ступнями, она не могла нормально ходить. Более того, некоторые женщины, они просто вообще ходить не могли, потому что и обувь была крайне неудобной, и, в общем-то, вот это бинтование ног, оно сопровождалось очень сильными болями. Таким образом, эта женщина не могла передвигаться самостоятельно, она чаще всего была вынуждена сидеть дома, не могла пойти куда-либо без сопровождения слуг, она была зависима полностью от своей семьи, ну и, таким образом, прежде всего, от своего мужа. И по этой причине заминтованные ноги, они во многом стали символом мужской власти. Ведь женщина не могла передвигаться, то есть это был фактически бесполезный с хозяйственной точки зрения член семьи, и это было свидетельством вот некого богатства, привилегированного положения ее супруга, поскольку он мог держать жену в праздности, ее должны были постоянно сопровождать слуги, потому что эта женщина, если она и ходила, то ходила, в общем-то, плохо, и поэтому ее очень часто носили на руках или переносили в паланкине. То есть это было еще одно свидетельство богатства ее мужа, и таким образом это подчеркивало и статус именно мужа такой женщины.
И сразу социальные различия были видны, поскольку, как я понимаю, у бедной крестьянки ноги выглядели нормально для работы в поле.
Да, совершенно верно. Ну и как, знаете, это сейчас есть вещи, которые там трудно воспринимаются для нас, людей, так сказать, с западным сознанием. Я помню, как одна учительница английского языка, которая была в Китае, она поехала во время каникул на юг Китая, сильно загорела и, гордая своим загаром, вошла в класс и потом рассказывала, что никогда не забудет вытянутые лица своих учеников, потому что они увидели этот загар, и для них это было как крестьянка вошла в класс.
Для них ассоциировалось с низким социальным статусом, с тяжелым физическим трудом.
Да. Это была англичанка с очень бледным лицом, и до вот этой поездки на юг, наоборот, ее студенты восхищались именно бледностью ее лица. Ну, это один из таких примеров, который сразу приходит на ум.
Ну, поскольку у нас с вами радиобеседа, Андрей, а давайте мы все-таки для тех, кто совсем не знает темы нашего разговора, объясним, как все это выглядело в реальности.
В реальности это выглядело ужасно. Вот я сейчас начну описывать, и меня просто вот дрожь берет, и когда я читаю, и когда я говорю об этом. Потому что фактически 4-летних девочек брали, и им 4 пальца, кроме большого пальца на ноге, заворачивали, иногда даже ломались пальцы, их как бы заворачивали на бок и перебинтовывали. Все это сопровождалось страшной болью. Не только болью, но еще опасностью заражения, потому что и ноготь мог врасти в палец, и поэтому это, ну, за этим нужно было следить. Не было доступа воздуха к ступне, потому что она была очень плотно перебинтована. То есть вот это сейчас это воспринимается как, ну, почти надругательство над маленьким ребенком. Другое дело, что семьи, особенно бедные семьи, были часто очень сильно заинтересованы в том, чтобы у девочки, выросшей в семье, была маленькая нога, потому что это давало ей шанс стать женой, наложницей богатого человека и таким образом, каким-то образом укрепить социальный статус всей семьи. Поэтому этому уделялось очень большое внимание. Все это происходило в несколько этапов. Вначале, как я уже упомянул, ну, фактически ломались пальцы, и они подворачивались под ступню. Потом носок старались притянуть к пятки, и таким образом ступня деформировалась, считалось шиком, если вот между носком и пяткой можно было всунуть куриное яйцо. Я не знаю, это трудно даже себе представить, хотя фотографий немало, и когда видишь фотографии вот этих деформированных стоп, такое ощущение, что это человек, который прошел через действительно серьезные пытки, и все, конечно, прекрасно об этом знали.
Я слышал мнение, что в Китае любое искусство возведено в абсолют, но получается, что и искусство пытки или деформации человеческого тела, потому что то, что вы рассказываете, не может, конечно, не вызвать чувство сострадания к тем, как я понимаю, за 10 веков, там, миллионам, да, девочек и девушек, которым пришлось через все это пройти. На протяжении истории, на протяжении вот этих столетий не было попыток эту традицию отменить.
Такие попытки были. В китайской историографии можно найти в некоторых источниках и ссылки на, скажем, стихи, ну, в общем-то, сами по себе стихи, в которых известные поэты говорили о том, что красивого вот в этой маленькой стопе. Ну, достаточно много попыток таких предпринималось уже в XIX веке, в частности, когда расцвело миссионерство Запада, и вот эти самые миссионеры тоже довольно много говорили об этом. Но, наверное, самый любопытный из примеров — это то, что случилось после прихода к власти в Китае Маньчжурской династии, это 17 век, 1663 год, и уже на следующий год император попытался издать указ, запрещающий вот эту самую традицию бинтования ног. И этот указ действовал всего в течение нескольких лет, а потом он был восстановлен. Он остался в силе по отношению к девушкам маньчжурского происхождения, но он был отменен в отношении китаянок. которым продолжили бинтовать ноги. И вот после этого в Китае появилась пословица «мода сильнее императора», но тут уже, наверное, больше вопрос к женской психологии.
Так вот, о чем сейчас пишет автор статьи, с которой началась наша беседа, о чем пишет Джейсон Ворди и к чему-то он там призывает или на что-то указывает?
Мы с вами уже в течение довольно долгого времени говорим о том, что это в глазах одних это красивая традиция, что у нее была какая-то социальная база и так далее. Так вот, этот гонконгский писатель и историк Джейсон Ворди, он в своей статье в South China Morning Post совершенно четко заявляет, что, в общем-то, вся эта традиция — это прежде всего, он ставит на первое место, что это сексуальная эксплуатация мужчинами женщин. И он настаивает, что вот это самое бинтование ног, оно заставляло женщин ходить, тех, кто мог ходить, такой вот особой походкой, которая укрепляла мышцы, в том числе и вагинальные мышцы. И таким образом, мужчина, который обладал этой женщиной, получал значительно большее сексуальное удовлетворение при сексуальном контакте. И вот этот самый Джейсон Ворди, разрушая все вот эти вот мифы, красивые легенды вокруг этой традиции, настаивает именно на том, что все это прижилось ровно потому, что это позволяло мужчинам получать большее сексуальное удовлетворение.
Напомню, что о странной и страшной традиции уродования ног женщин в Китае в угоду мужчинам мы беседовали с моим коллегой и соавтором, китаеведом Андреем Широградским. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!